Мы продолжаем Евангелие от Марка. Сегодня у нас 3 глава с 20 по 30 стихи. И тема уж очень сложная. Речь пойдет о непростительном грехе. Так, что-то у меня не переключается. Все? Грех сам по себе страшен всегда. Страшен особенно тем, что он разъедает совесть, заставляет жаждать прощения, томиться, пока прощение не будет получено. Иногда совесть утихомирить не удается. Как-то в сети я набрел на материалы одного интересного уголовного дела, дело об убийстве мужчины, и осложнялось оно вот чем. Вот каковы были подробности этого уголовного дела. У одного мужчины заболел сын, и операцию нужно было срочно делать в клинике. И врачей, которые могли бы взяться за эту операцию, в мире было не так уж много. Ну и кроме того, у отца не доставало некоторые суммы денег. Поняв, что без денег даже лучше не знакомиться с врачом, хотя врач был непосредственной доступности, вот отец решился пойти на ограбление. Он проследил за человеком, который снял большую сумму в банкомате, нанес тому ножевое ранение и ограбил его. И когда утром пришел, собственно, к врачу записывать своего сына на операцию, выяснилось, что, собственно, он этого врача и убил вчера. В результате чего умер и мальчик, и погиб врач. И вот это запутанное дело, наверное, Господь оставил нам в назидание о том, что грехи бывают очень тяжкими, последствия грехов бывают очень тяжкими. Но даже такой грех может быть прощен. Сегодня мы будем читать о хуле на Духа Святого. И вы знаете, очень много спекуляций связано с этим грехом. Представители некоторых конфессий, пятидесятнических, харизматических, я помню свою юность, когда я обращался к Богу, меня часто критиковали представители этих конфессий, говоря, ты не веришь, что мы там говорим на иных языках, и это от Бога, значит, ты хулишь Духа Святого. То есть с их точки зрения хулить Святого Духа значит приписывать сатане действия Духа Святого. Но я сомневался, так ли это. И помню, даже однажды в юности впал в тяжелую депрессию, потому что после какого-то спора с тетенькой-пятидесятницей она зыркнула на меня так пронзительно и сказала, все, ты теперь похулил Духа Святого точно, и в ад пойдешь, и нет тебе прощения. Я впал в депрессию, и когда пришел домой, еще раз открыл эти тексты, и фарисеи говорили, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, и нет прощения этому греху ни в сем веке, ни в будущем. Я закрыл Библию, заплакал, упал на колени, сказал, Господи, неужели нет прощения для меня? И где-то неделю я был в депрессии, мне казалось, что все, дальше христианская жизнь моя не имеет никакого смысла. И где-то неделю спустя вдруг какие-то мысли такие пронеслись в моей голове. А, собственно, почему я подумал, что Бог меня оставил? Ведь даже в этой жуткой депрессии, закрыв Библию, первое, что я сделал, я упал на колени и стал молиться. Но кто побуждает к молитве, как не Дух Святой? А раз Дух Святой побудил меня к молитве, значит, вроде бы он меня не оставил. И много прошло лет, много прошло размышлений, прежде чем мне удалось разобраться с тем, что же имеет в виду Христос, когда заявляет, что все грехи могут быть прощены, кроме одного. Есть один грех, который никогда не будет прощен. Давайте прочитаем об этом из Евангелия от Марка, 3 глава, с 20 по 30 стихи. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою князя бесовского. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. Итак, что же это за грех, который никогда не может быть прощен? Давайте сделаем три наблюдения на этот счет. Пронаблюдаем всю эту картину в контексте, так сказать. Посмотрим, какие грехи могут быть прощены, а какой же не прощен, не может быть прощен. И мы увидим, что даже такой тяжкий грех, как жизнь под контролем сатаны, это грех простительный. Евангелист Матфей и Лука предваряют эту историю сообщением об изгнании беса. Ну вот Марк об этом не пишет, но вообще у вас должно возникнуть ощущение, с чего вдруг фарисеи заговорили про изгнание бесов. Потому что привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. Человек жил под контролем сатаны, лишившись зрения и способности говорить. Бог может простить человека, который под влиянием сатаны утратил и зрение, и правильное, ну, и способность правильно оценивать все, что его окружает. Слепоту исцелить вообще труднее. Слепота хуже и опаснее. Немой может делать жесты, может писать. Грамотность отчасти заменяет речь. Но зрение заменить ощупывание не может. Есть одна тонкость, человека отличает от животного не способность видеть, а способность как раз говорить. Поэтому немой лишен основы человечности. Вот этот наш первородный грех, наша склонность к греху, можно описать так, мы больше говорим, чем слушаем. Но иногда даже сатана подавляет и этот центр, речевой центр. Потому что на самом деле немоты-то ведь не бывает практически никогда. Немота – это следствие еще и глухоты. То есть немота – это следствие младенческой глухоты. То есть человек не слышит. А наш грех – это глухота, вернее, те бананы в ушах, которые понавтыкал в течение жизни в нас дьявол. Мы с самого рождения отвыкли видеть, отвыкли слышать и отвыкли правильно говорить. Но Бог может докричаться до нас, достучаться до нас. Кто-то говорил, как заставить человека, который слушает музыку, снять наушники? Никак, потому что ему нравится музыка, которую он слушает. Можно сделать это одним способом, сделать музыку погромче. И тогда он вытащит наушники. Бог часто позволяет нам впасть в руки сатаны, испытать всю мерзость этого мира. И, может быть, тогда мы вынимаем затычки из ушей, перестаем трындычать о своих заслугах, слушаем Бога и начинаем говорить с Ним. Бог может справиться с сатанинскими недугами, с теми недугами, которые сатана привносит в нашу жизнь. Так, что-то тут все совсем поломалось. Можно сделать так, чтобы оно не падало. Есть второй грех, о котором здесь говорит Христос, и который может быть прощен. Сомнение в источнике силы – это простительный грех. Мы читаем, что приходят в дом люди слушать его, и, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он сошел с ума, вышел из себя. Родственники засомневались в Иисусе, но не родственникам Иисус говорит: «Вы похулили Духа Святого». И, конечно, он не говорит об этом людям, которые пришли слушать его, так что даже покушать некогда. И я думаю, если бы фарисеи просто засомневались, откуда твоя сила, это было бы ничего, это было бы простительно. Писание благословляет подобные сомнения. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние», предупреждает нас апостол Павел. То есть вы должны сомневаться. То есть если вдруг есть угроза ереси, не нужно просто благодушно к этому относиться. Апостол Павел говорит: все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Это относится к пророчествам, относится к разного рода проповедям и так далее. Даже похвала содержится в деяниях апостолов тем людям, которые не просто поверили апостольской проповеди так бездумно. Казалось бы, пришли апостолы, стали проповедовать, но эти христиане в вере были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Может быть, кто-то бы их предал анафеме и сказал: как вы смеете сомневаться в апостольской проповеди, в ее соответствии Писанию. Но христиане в вере были благосмысленными. Они сомневались. Ну и, пожалуй, самая главная похвала сомнению содержится в описании призвания апостола Нафанаила. Нафанаил сказал: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. И Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит: вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. А ведь фактически он сомневался. Но другое дело, что они, разобравшись, поверили истине. Бог не благословляет сомнения, когда ты в истине уже убедился, а потом в ней постоянно сомневаешься. Но когда ты истину ищешь, сомневайся. Сомневайся на здоровье, говорит Бог. Потому что Богу нечего скрывать. Бог легко ответит на все твои вопросы. Не надо замалчивать трудные вопросы, не надо каким-то образом обходить их. Наоборот, задавай плохие вопросы, задавай вредные вопросы. Спрашивай: ты из Назарета, может ли быть из тебя что доброе? Господь не обидится на такой вопрос, ему легко сказать, что я не из Назарета, а из Вифлеема. Нетрудно. И если вам кажется, что кто-то изгоняет бесов силой сатаны, это легко опровергнуть. Это легко на это ответить, опровергнуть даже доводами разума. Христос, кстати, этим и занимается. Он приводит три логических аргумента. Ну, первый аргумент: царство должно быть единым. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. То есть царство должно быть единым. И в этом наша беда, кстати. Зло очень цельное. В нас цельности часто не хватает. Мы то добрые, то злые, а сатана, он всегда злой. Вот в нем, у него можно цельности поучиться. У него не забалуешь. У него нет бунта, у него нет нарушения дисциплины в его войске. Царство его единое. Дальше, второй аргумент Иисуса, что другие тоже изгоняют бесов, и тоже это делают силою Духа Божьего, силою Слова Божьего. У Матфея есть этот аргумент, Марк его не приводит. «Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют? Посему они будут вам судьями». То есть ваши сыновья такие же фарисеи, ученики ваши, как вы. Если сатану можно изгнать не Божьей силой, то где гарантия, что ваши ученики с сатаной не спутались? Разумеется, изгнание бесов – это еще не гарантия того, что ты ортодокс, что ты веришь правильно. Господь сказал, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. На самом деле Иисус заявляет, что в Его имени содержится великая сила. Его именем все могут изгонять бесов. Его имя способно побеждать бесов. Но тут точно не замешан Вельзевул, хотя и не обязательно замешан Бог. Есть люди, которые и Вельзевулу не служат, и Богу не служат, но будут изгонять бесов. Это вообще ничего не доказывает. И поэтому Иисус переходит к третьему аргументу. Победить дьявола может только тот, кто сильнее дьявола. Компромисса с дьяволом нельзя добиться. Можно либо связать и отнять у него то, что он захватил. Нельзя с дьяволом договориться по-хорошему. Я где-то слышал такой анекдот про то, как купил один человек машину, поставил ее на улице, московский анекдот, гаража нет ни у кого. И вот на машине у него там было, знаете, такая, ну, металлическая, сзади написано, 4x4, ну, полноприводный автомобиль. И вот идет он утром, смотрит, там 4x4, и кто-то гвоздем нацарапал, равно 16. Ну, он едет в автосервис, ему замазывают надпись, утром опять смотрит 4x4, равно 16, гвоздем нацарапан. Опять едет в автосервис, и так неделю повторяется. И решает он, наконец, заказать из такие же металлические буковки, равно 16, и приклеить туда, чтобы было 4x4, прям металлом написано, равно 16. Сделал, утром приходит к машине, там 4x4, равно 16, и гвоздем снизу нацарапано, правильно. Ну, есть люди, которые всегда будут вредить. Это анекдот про сатану. Вот как ему, как с ним не пытайся договориться, он вредить всегда будет. Но вот здесь Иисус приводит образ сильного, который сильнее сатаны. И Христос не грабитель, напавший на подлинного хозяина. Нападая на сатану, Иисус не нуждается ни в чем, что принадлежит сатане. Он забирает свое. Здесь образ вернувшегося царя, который застал узурпатора. И вот этого узурпатора связывают и возвращают награбленное. Чтобы понять, что сатана не изгоняет сатану, достаточно простой логики. Хотя отсутствие логики – простительный грех. Фарисеи, кстати, вот я часто жалею, что сейчас из школьного курса убран такой предмет, как логика. Он и в мое-то время не изучался. По-моему, самый такой молодой учебник, да, то есть, вернее, самый новый учебник 1953 года. Вот я нашел в сети, когда-то в школе преподавали логику. Фарисеи делают здесь несколько логических ошибок. Приведу пример из формальной логики. Например, вам нужно ответить на вопрос, бегают ли рыбы. Как ответить на этот вопрос? Вы можете построить условно-категорический силлогизм, основанный на контрфактном суждении. Если бы у рыб были ноги, то они могли бы бегать. Но у рыб нет ног, значит, рыбы не бегают. Это так называемый отрицающий модус условно-категорического силлогизма. И он построен верно. Таким образом, для доказательства того, что рыбы не бегают, нам достаточно перейти в другой род рассуждений и доказать, что у рыб нет ног. Теперь возьмем другой случай. Вам нужно доказать, бегают ли серафимы небесные. Попробуем рассуждать точно так же. Если бы у серафимов не было ног, они не могли бы бегать. Но у серафимов есть ноги. Мы читаем в книге пророка Исаии, что они крыльями ноги закрывают. Значит, у них ноги есть. Следовательно, вы должны сказать, что серафимы бегают. Но вот тут-то и есть логическая ошибка. Вы не можете утверждать, что серафимы бегают только потому, что у них есть ноги. В чем разница? Дело в том, что для способности бегать наличие ног – условие необходимое, но недостаточное. А вот для неспособности бегать отсутствие ног – условие достаточное, но не необходимое. То есть если человек болеет параличом, у него ноги есть, но бегать он все равно не может. Это условие достаточное, но не необходимое. Значит, если вы установите, что у серафимов есть ноги, то вы ни на шаг не приблизитесь к определению того, бегают серафимы или нет. Божественное одобрение твоих полномочий для изгнания бесов – это условие достаточное, но не необходимое. Даже еретики могут изгонять бесов. И они сделают это силой Божьей, говорит Христос. Если бы у Иисуса были божественные полномочия, то он мог бы изгонять бесов. А если бы у Иисуса не было божественных полномочий, то он все равно мог бы изгонять бесов Словом Божьим, силой Божьей. Но фарисеи рассуждают иначе. У них силлогизм строится так. Иисус изгоняет бесов, но у него не может быть божественных полномочий, значит, он изгоняет бесов Вельзевулом. И они совершают и вторую логическую ошибку, комбинация ошибок ложного объединения и разделения. Ну, это совсем просто. Ну, представьте себе силлогизм такого порядка. Все слоны состоят из атомов. Верное утверждение? Да. Все атомы легкие. Верное утверждение? Да. Следовательно, все слоны легкие. Это ложное объединение. Ну или люди обладают сознанием. Люди состоят из атомов. Значит, атомы обладают сознанием. Тоже ложно. Так же и здесь. Как бы фарисеи рассуждают. Любой может изгонять бесов, использовав имя Божие. Вельзевул может использовать имя Божие. Значит, Вельзевул может изгонять бесов. Но это глупо. Вельзевул не может. Потому что царство иначе разделится. Или истинные фарисеи могут изгонять бесов именем Божьим. И Иисус не истинный фарисей. Следовательно, Иисус не может изгнать бесов именем Божьим. Тоже ложное объединение. С чего вы взяли, что Божье имя принадлежит только фарисеям? Иисус просто применяет здесь здравую логику. И все становится на свои места. Мне очень нравится то, что Иисус часто прибегает к формальной логике. Но даже отсутствие логики и даже намеренная ложь – это простительный грех, если, конечно, ты покаешься в нем. Но что же называет непростительным грехом Иисус? Непростительный грех – это отвержение Мессии и Царства Божьего. Хула на Духа Святого означает такое состояние души, при котором покаяние становится невозможным, из-за чего становится невозможным прощение. Таким образом, непростительным грехом будет сознательное, нераскаянное противление очевидной истине о Боге, его спасении, о Спасителе, о его царстве. И противящийся знает, что это истина, но не желает ее принимать. Хула на Духа – это хула на единого Бога, отвержение Бога. Вот здесь с 28 по 30 стихи Иисус говорит, всякая хула простится, но кто будет хулить Духа Святого? То есть постоянно будет отвергать Его. Это речь идет не об одном грехе, который ты совершил. Кстати, синодальный перевод нам здесь очень многое портит. Потому что у Матфея и у Луки написано, кто скажет хулу или кто похулит. И как бы складывается впечатление, что речь идет о совершенном виде глаголов будущего времени. То есть о каком-то одномоментном событии. То есть ты сказал, все, закрылось спасение. Но на самом деле в греческом языке в будущем времени не существует форм совершенного и несовершенного вида глаголов. Они все несовершенные. Поэтому вот здесь синодальный перевод у Марка, ну, единственный корректный перевод. Точно так же нужно было перевести и Матфею, и Луку. Кто будет хулить? То есть это некий процесс твоей жизни. Ты избираешь жизнь хуления Святого Духа. Ты избираешь жизнь отвержения Святого Духа. В других синоптических Евангелиях есть еще противопоставление «сын» и «дух». Ну, кто скажет слово на «сына человеческого», тому простится, а кто на «духа святого». Ну, и тут у людей взрывается мозг, на самом деле. И тот Бог же, и этот Бог. На самом деле речь идет не о противопоставлении ипостасей Святой Троицы. Иисус, то есть, не говорит, что Бога Сына можно хулить сколько хочешь там, а вот Духа Святого, ну, главное Бога Духа Святого не похулить, потому что это самая обидчивая ипостась. Ну, а про Бога Отца мы вообще не говорим, он вроде как вообще не при делах. Нет. Противопоставление тут иное. Если вам не нравится человек по имени Иисус из Назарета, это бы еще ничего. Но если вы не принимаете то, что этот человек из Назарета, Иисус из Назарета, Бог, если вы не принимаете Духа Святого, который на этом Сыне Человеческом, то вы хулите не только человека Иисуса, что было бы простительно, но вы хулите Бога, ставшего человеком. То есть вы избираете жизнь в этой хуле, а это непростительный грех. Поэтому Христос и говорит, кто не со мною, тот против меня. Марк эти слова опять же опускает, но зато сохраняет для нас Матфей. Народ признал в Иисусе Мессию, сына Давидова, а фарисеи не признали. Мы видим, почему Иисус говорит вот эти слова. В 20 стихе нашего Евангелия от Марка мы читаем, что люди слушают Иисуса охотно. У Матфея дивился народ и говорил, не этот ли Христос сын Давидов? Другими словами, вот неужели он Христос сын Давидов? Дождались наконец-то, люди радостные и тревожно вопрошают друг друга. Они видят в Иисусе Мессию, фарисеи же видят в нем посланца сатаны. Поэтому тут не просто оскорбление, на которое Иисус обиделся. Тут конфликт мнений о том, кто есть Бог. Между христианами иногда спор накаляется до предела. Ну, например, между кальвинистами и армянами. Джон Уэсли, ну, известный апологет армянской позиции, как-то спорил с Августом Топлидом, был такой кальвинистский тоже богослов. И Джон Уэсли бросил в пылу полемики такую фразу: «Ваш Бог – это мой дьявол». Конечно, сильное очень утверждение. Я бы не во всем согласился со стариной Джоном Уэсли, хотя его богословие мне больше нравится. И больше, я считаю его более соответствующим писанию. Ну, в этой части, в части армянян-кальвинистской полемики. Но я бы поостерегся говорить так. Но фарисеи фактически сказали Иисусу: «Твой Бог – это наш дьявол. Тот, кого ты называешь Богом, на самом деле дьявол. У нас с тобой Иисус из Назарета. Боги разные». Поэтому такой грех, конечно, не может быть прощен по одной простой причине. Ты не у того просишь прощения. Ни у кого же не возникнет идеи просить прощения у дьявола. А если ты Бога считаешь дьяволом, тогда не рассчитывай на прощение, ты просто его не попросишь. Иисус заявляет о том, что к ним пришел не просто могущественный человек, Но Царство Божие, фарисеи в это не верят. Опять же, у Матфея, у Луки, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. У Луки сказано перстом Божьим. Кстати, если вы обращали внимание на иконографию, очень часто, если на иконе изображается Дух Святой, то сверху еще палец такой, вот, ну, как бы с неба. Вот, Дух Святой и палец. Ну и некоторые думают, что это типа рука Бога Отца, но это не совсем так. Это вот как раз отсылка на вот эту аллюзию. Перстом Божьим и Духом Святым — это одно и то же. Дух Святой — это и есть перст Божий. И есть же перст Иисуса Христа. То есть Иисус говорит: «Я перстом Божьим». То есть мой палец — это палец Бога. «Достигло до вас Царство Божие», говорит Иисус. Это выражение редкое, идиома, утверждающая, что встреча — это такая встреча, которую уже невозможно избежать. Царство Божие пришло к вам, как ледник, как наводнение. И никто вас не спрашивает, готовы вы или не возражаете ли вы, чтобы наводнение пришло. Потому что бесполезно спрашивать наводнение. Ну, то есть идет наводнение или там сель со скалы, там снежная лавина, и вы говорите: а я возражаю, я не готов. И лавина так, упс, и раз так вас так объехала. Ну, так не бывает. И Христос говорит: с вами тоже так не будет. Царство Божие не просто приблизилось, оно несется на вас. И у вас есть только два выбора. Вы можете убежать от Него и укрыться где-то, а можете войти в Него, быть поглощенным этим Царством. Неверие – это антиковчег. Туда несутся по паре каждой неверующей твари. И непростительный грех считать, что от Царства Божьего нужно спасаться. Это и есть отвержение Христа и Евангелия. Когда Его смерть и воскресение тебе не нужны, это и есть хула на Духа Святого. Христос говорит: не отвергайте Евангелие. Кто знает, какое из отвержений будет последним. Может быть, Господь вас больше никогда не позовет. В Откровении Бог говорит: я дал ей время покаяться, но она не покаялась. Поэтому хочется вспомнить те слова, которые тут произносит Христос. Что делать, чтобы не согрешить этим непростительным грехом? Мы обратимся опять вот к тем стихам. Кто не со мной, тот против меня. Матфей их произносит, и Христос эти слова говорит именно в этом контексте, именно здесь. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Страшно перед Богом, если ты бежишь от Его Царства, не вступаешь с Ним в онтологическую связь. Кто не со мною, лучше уж просто пиво пить где-то там на улице, чем пить чашу причастия крови Христа и быть против Христа своей жизнью, своим выбором. Христос призывает не уходить от Него, оставаться с Ним и собирать с Ним, то есть действовать под Его руководством. Кто не собирает со мной, тот расточает. Собирать с Иисусом. Ваш труд должен быть созидательным. Вот что значит не хулить Царство Божие, а быть с Иисусом. Не просто быть с Ним, не просто в церковь приходить, но собирать с Ним. Созидательный, исцеляющий труд. Некоторые говорят: а можно я без Христа буду собирать? Это тоже бесполезно. Созидать можно только, если знаешь, что это не зря. Я часто думаю, зачем атеистам нравственность? Ну, не только я. Атеисты сами думают. Ну, то есть, многие размышления... серьезных атеистов посвящены тому, зачем атеисту нравственность. Ну, то есть верующему понятно, у него есть Бог, который велит верующему жить нравственно. Атеисту зачем нравственность? И атеисты говорят, ну нет, ну мы тоже нравственно живем. Только непонятно зачем. Ну и самым лучшим ответом, например, ну, из, который я читал, самым таким достойным. Ну, то есть атеист говорит, я живу нравственно, чтобы мне перед самим собой не было стыдно. Ну это довольно такой достойный ответ, правда не очень умный. Во-первых, он не работает. Сколько подлых поступков было сделано, усыпив самоуважение, найдя ложный повод. Жертвы сталинских репрессий подписывали ложь против себя и против друзей, находя оправдание в том, что они помогут борьбе с подлинными врагами. Но нравственность не нужна атеисту еще и потому, что это этика Царства Небесного. Хорошо воспитывать ребенка, зная, что он будет жить в приличном обществе. Вот ты учишь ребенка французскому языку, учишь его играть на пианино. И глупо, если ребенок скажет, знаете, я как бы всю жизнь собираюсь прожить на помойке там, среди бомжей там, и так далее. Зачем ему на пианино играть-то? Непонятно. Ну, чтобы самоуважение не потерять. Он может там, конечно, делать вид, что играет гаммы, но пианино-то он не увидит никогда. Сеять разумное, доброе, вечное можно только если веришь в царство разума, добра и вечности. А без Бога этого не будет. То есть ты научишься жить нравственно и пойдешь весь нравственный из себя такой в могилу. Тебе негде будет применить свои навыки. Но точно так же бесполезно и вредно расточать с Иисусом. Это еще хуже. Тебя позвали из грязи в князи, а ты развел грязь в царских палатах, стал святым инквизитором или просто грешишь, расточая дары благодати, пуская на ветер таланты, которыми наградил тебя Бог. Все это ведет к непростительному греху, отречению от Христа. Повторюсь, хула на Духа Святого означает такое состояние души, при котором покаяние становится для человека непривлекательным, нежелательным, а следовательно невозможным, из-за чего становится невозможным прощение. Так что будьте внимательны к своему сердцу. Не позволяйте сердцу настолько ожесточиться грехом, что жертва Христа станет вам безразлична. Если вы отвергнете Бога во Христе, вы потеряете все, чем обладали, и чем бы ни обладали. Бодрствуйте и действуйте во славу Божию. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, я благодарю Тебя за то, что Ты возлюбил нас и пришел к нам, разговариваешь с нами, обращаешься к нам, летишь на нас с неотвратимостью Царства Твоего. И нам некогда говорить, готовы мы или нет. Мы можем либо убежать, похулив Духа Твоего Святого, и забыв об этом навсегда, и Ты скажешь нам, да будет воля Твоя. Либо можем встретиться с Царством Твоим, с Тобою, с Духом Твоим, и сказать Тебе, да будет воля Твоя, Господи. Научи нас делать в этой жизни правильный выбор. Научи нас, отвергнув мирские похоти, дьявольские козни, открыть свои сердца навстречу Тебе. Прославь Твое имя, Бог наш. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.